Проповедь Иов. Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам произнес в среду 23 февраля 1955 года в храме Шрайнера, город Феникс, штат Аризона, США. Добрый вечер, друзья! Очень рад быть здесь сегодня вечером и служить во имя нашего благословенного Господа Иисуса Христа. Я пришел несколько минут назад и встретил моего друга и вашего друга. Многие люди знают его. Я спросил его, не проповедовал бы он за меня сегодня, но он отказался. Так вот, это брат Пол Кейн. Не мог бы ты просто выйти сюда, брат Пол Кейн, только на минуту? Брат Пол Кейн, у которого есть друзья-служители повсюду. И мы всегда рады, когда среди нас находятся братья, которые приезжают нас навестить с миссионерского поприща. Наверняка мы много чем могли бы поделиться о великой жатве, которая у нас теперь, сборе урожая душ для Господина. Как мне сказали прошлым вечером, было замечательное собрание. Редко, когда случается подобное, но послушайте, временами, когда раздаем молитвенные карточки и приводим людей, у нас только... Я подхожу и говорю, ладно, пусть придет столько-то, некоторое... Мы не можем принять, там слишком много, но иногда, когда сходит Святой Дух, Он может сделать больше, чем это, просто от места к месту. Они говорили, по-моему, они рассказывали мне, что леди, которая была прикована к носилкам, стала здоровой, и кто-то на костылях, парализованная женщина, сидящая в кресле коляски. Наш Господь есть Бог, не так ли? И Он чудесный и восхитительный. Теперь, поскольку мы приближаемся сегодня к подножию Господа, ради Евангелия, давайте склоним головы в слове молитвы к автору книги, прежде чем мы попытаемся ее открыть. Наш возлюбленный Спаситель, мы приходим к Тебе сегодня на основаниях Твоего приглашения, что всякий желающий пусть приходит и берет воды жизни даром. Для этого мы пришли сегодня вечером, Господь, чтобы Ты встретился с нами или продолжил эту великую встречу, которая уже началась. Придя, мы услышали вопиющих, хлопающих в ладоши и радующихся детей, потому что не имеют вечную жизнь. Вечная жизнь не может погибнуть. Обетование быть воскрешенными в последний день. И это делает их счастливыми в этот день, Отец, когда все надежды на мировые правительства и тому подобное угасают. Мир и его порядок проходят. Цивилизация, ее верхушка, качнулась в обратном направлении. Но Божье Царство марширует вперед полным строем. Все доспехи блестят, знамена развиваются. Утренняя звезда ведет по пути от победы к победе до последней битвы. Оружие сложено. Последняя молитва произнесена. Библии лежат закрыты. Стоит дым битвы. Солнце зашло. Тогда придет Иисус. Мы увидим Его, восхитительного. Мы молим сегодня, Господь, за каждого служителя на платформе моих братьев, особенно за брата Кейна, который нуждается в Тебе и ожидает Твоей великой силы, чтобы пребывала на нем. Мы молим, чтобы Ты благословил его удивительным образом. Благослови всех священнослужителей повсюду, которые произносят имя Господа Иисуса. Благослови прихожан, странников у наших ворот, исцели больных и страждущих. Теперь, Отец, не желаешь ли Ты открыть нам Слово, ибо мы просим в имя Иисуса. Аминь. Просто я люблю Слово. Я начал читать сегодня днем, и я немного устал с прошлого вечера. Помазание Святого Духа не очень быстро покинуло меня прошлым вечером. И сегодня... У меня великое пиршество от чтения книги Бытия. И я надеюсь когда-нибудь проехать по стране, если Божья воля, просто проповедуя Евангелие, просто из-за... просто пробуждения, не просто двигаясь от церкви к церкви, от места к месту. Мне нравится видеть настоящее старомодное, выметающее пробуждение, души, рожденные в Царство Божье. Так вот, это трудновато изменить, когда это вперемешку с исцелением и всем остальным. Несколько ночей так простоять, просто несколько ночей, и ты изможден и выдохся. Побудьте в таком состоянии в течение месяца, и тогда вы получите настоящее пробуждение. Теперь, по книге Иова, сегодня вечером мы хотим сконцентрировать наши мысли вокруг 19 главы Иова, с 25 по 27 стихи. Мы желаем прочитать часть из его слова, просто для небольшой основной мысли. И перед тем, как мы это сделаем, я полагаю, что это новая коробка платочков для того, чтобы над ними помолиться, если случится, что я про них забуду. Просто теперь склоним на минутку головы в молитве. Соединяйтесь в это время в молитве со мной. Наш Небесный Отец, Ты, кто знает даже о смерти воробья, никто не может упасть без того, чтобы об этом не знал Твой Великий Дух, такой чувствительный ко всему, что даже когда маленькая незначительная птица падает на улице, а Отец знает об этом все. Насколько больше Ты делаешь, зная, что мы Твои дети, искупленные кровью Твоего Сына, избранные по благодати и в смирении склонившие пред Тобой свои головы, просим о милости для наших родных, благодаря жертве Господа Иисуса Христа. Здесь лежат маленькие коричневые штанишки, платочки, нагруднички для малышей. Они нуждаются, Господь. Не явишь ли Ты милость? Я молю, чтобы Ты исцелил каждого. Это только знаки, Господь. Мы осознаем, что цена за исцеление уже оплачена на Голгофе. Ты был изранен за наши грехи. Твоими ранами мы были исцелены на Голгофе. Но это маленькие символы веры, что мы любим Тебя и верим Тебе и молим друг за друга. Как Ты говорил, исповедуйте ваши поступки друг перед другом и молитесь друг за друга, чтобы мы могли быть исцелены. При этом, Отец, я посылаю эти платочки и эти вещички, которые здесь нуждающимся. Молю, чтобы Ты исцелил каждого из них во имя Твоего Сына Господа Иисуса. Аминь. Через эти маленькие знаки у нас сделано так много. Я рассылаю из офиса около 1000 в неделю или больше. И так много сделано через возложение платочков. Просто Господь благословил это чудесным образом. Свидетельство о том, что Господь сделал через всего лишь немощные усилия возложения платочков на больных. Мы понимаем, что в платочках нет никакой добродетели, просто маленький кусочек ткани, не больше, чем кусочек старой одежды, которую вы носите, но это что-то делает и следует Писаниям. Здесь ниже Луизианы, некоторое время назад брат Мор, который здесь на платформе, и я, мы собирались поехать в какой-нибудь нижний городок, маленькую церковь, и провести собрание. И его любимая дочь и жена, и все они были вместе. И у меня был чемодан, который кто-то подарил мне много-много лет назад, в Калифорнии. И я просто купил себе новый костюм. Был он в чемодане, а старый на мне. Он положил это наверх своей машины и быстро вел ее вниз через Луизиану. Все вместе, как только мы туда добрались, чемодана наверху мы не обнаружили. Он исчез. У меня даже не было карманного носового платка. Так что он сильно расстроился. Я сказал, «О, Господь позаботится об этом». Весь мой гардероб полностью был в нем, кроме моей рабочей спецодежды, оставшейся дома. Так что он сказал, «Брат Бранхам, я пойду и куплю тебе новый костюм». Я сказал, «Нет, все хорошо». Он сказал, «У тебя нет шанса, брат Бранхам», сказал. Он был потерян выше по пути, там, вдоль дороги, и сказал, «Просто много цветного населения живет выше по этой дороге», и сказал, «Теперь первым делом», сказал, «Если какой-то человек пойдет вдоль дороги и найдет чемодан». Я сказал, «Там моя Библия, в ней мое имя». Он сказал, «Хорошо, брат Бранхам, если он найдет тот чемодан», сказал, «Думаю, он продаст те костюмы и так далее и тому подобное». Я сказал, «Ладно, может быть, он больше нуждается в них, чем я. Господь дал их мне, возможно, он нуждается в них сильнее, то Господь даст их ему. Он сказал, «Ну и если он найдет мою Библию, и если он знает меня», я сказал, «он так или иначе вернет ее». Он сказал, «Ох, нет, брат Банхам». Он сказал, «Если грешник найдет его», он сказал, «он продаст одежду». И он сказал, «Если христианин найдет его, они порежут те костюмы и пошлют их один другому, как молитвенную ткань». Он сказал, «У тебя нет шанса». Тогда я сказал, «Ладно, мы просто будем доверять Господу». Прошло 2 дня, и брат Браун, который вон там, он сказал, «Я тоже хочу в этом участвовать. Я решительно хочу приобрести тебе новые костюмы». Я сказал, «Нет, Господь как-то их вернет». Так что мы 2 днями позже, он сказал, «Ты видишь?» Он сказал, «Мы встретили полицейского», и полицейский сказал, «Конечно, я поеду вверх по дороге, поищу его». Его мать была исцелена на моем служении. Он сказал, «Непременно». Один из полицейских штата, и мы рассказали ему, что мы потеряли чемодан там наверху, на верхнем пути, где-нибудь в болотах, ох, может быть, 100, 200, 300 миль вверх и вниз по дороге. Так что на следующий день мы пошли снова, и брат Джек был настойчив в том, чтобы мне так или иначе получить костюм. Он сказал, «Ну-ну, 1000 миль от дома, одежды нет ни дома, ни здесь». Он сказал, «Вот это да. Что же ты собираешься делать, не имея даже платочка или чистой футболки?» Он сказал, «Что ж, Господь позаботится об этом». Так что мы пошли к брату Брауну, и они... Брат Браун, он собрался пойти и заставить меня пойти и приобрести костюм. Как раз в то время, когда брат Браун вышел, зазвонил телефон. Это позвонил пожилой цветной брат и сказал, «Брат Бранхам здесь?» Он сказал, «Я нашел его чемодан на дороге, так что я...» «Уповайте на Господа, аминь». «Что бы это ни было, все содействует ко благу. Вы просто не можете проигрывать, когда вы стали христианином. Просто не можете проигрывать. Просто уповайте на Него. И каким бы путем ни шли, просто держите ваши паруса по Его духу. Он поведет вас в гавань. Все будет в порядке». Теперь в Иова, если у вас есть ваша Библия, у вас, делающих пометки, всего на несколько минут, не зная точно, что Святой Дух будет делать сегодня вечером, вечер за вечером мы не понимаем путь, которым он действует. Он трудится таинственным образом, совершая свои чудеса. Теперь в 25 стихе мы читаем это. «Ибо я знаю, что Искупитель мой жив, и что в последние дни он будет стоять на земле, и все же после того, как подкожные черви уничтожат это тело, несмотря на это, в плоти моей я увижу Бога. Пусть он добавит благословение к слову». Иов, древнейшая книга в Библии, должно быть, была написана раньше, чем Моисей написал Бытие. Но старейшая книга в Библии говорила об искуплении, при том, что искупление уже существовало задолго до этого. Искупление — одна из древнейших вещей в Библии. Вы знаете, что искупление было даже до плана искупления — был разработан еще прежде, чем был сформирован мир? Подумайте об этом. Бог предвидел и устроил путь искупления даже прежде, чем Он сотворил мир. Библия четко говорит, что Христос был предназначен, предопределен. Он был Агнцем Божьим, закланным прежде основания мира. Это верно? Прежде, чем был создан мир, у Бога был план искупления. Как только сатана... Вы знаете, старое... суждение. Почему Бог не мог обойти все это для того, чтобы не было ничего из этого? Но Бог поставил сатану почти равным с ним. Сатана берет Божьи вещи и извращает их в злые помыслы, и через это начинает извращать вещи вместо добра во зло. И Бог, как только первое было сотворено, Он тут же достал план искупления из Его великой сокровищницы любви. Ему не нужно было садиться и обдумывать все это, как это будет. Он был бесконечным Богом. Он знал, как это будет. У него это было в его великом сердце. Как он осуществит это? И затем, если он предвидел церковь, предвидел Христа, предвидел план и упорядочил все это, то мир вращается вокруг этого. И вы, будучи мертвы для себя, мертвы во Христе и живы, после того, как вы умерли для себя, живы во Христе. Бог трудится, чтобы все вместе взятое было ко благу любящим Его. И как вы можете потерпеть поражение? Вы просто не можете потерпеть поражение. Нет никакого способа потерпеть поражение. Церковь действительно может это выяснить. Если бы вы могли позиционно найти ваше место во Христе, тогда все остальное просто исчезло бы, как тени. У каждого, приходящего к Богу, это истина, должны быть мрачные времена и искушения, и страхи, и остальное, но просто не дайте этому разорвать вас. Что значат временные страдания в сравнении со знанием того, что слава Божья будет раскрыта в последние дни, когда придет Иисус, когда мы будем подобными Ему? Он просто трудится над всем вместе. Знаете ли вы, что, возможно, если вы больны или с вами что-то произошло, то Богу пришлось это сделать, чтобы просто заставить вас быть немножко ближе к Нему? Знаете, как-то раз было рассказано, я не знаю, подлинно ли это или нет, рассказал мне миссионер в Палестине. Так или иначе, он говорил, что он видел пастуха, пришедшего с овцами. Он сказал, одна овца, он сделал ей повязку, и у нее была лангета на ноге. И он сказал, «Сэр, овца упала и поранила ногу?» Он сказал, «Нет». Он спросил, что произошло с ее ногой? Он сказал, «Я сломал ее». Он спросил, «Вы сломали?» Он сказал, «Вы, должно быть, очень жестокий пастух, если вы сделали это». Он сказал, «Нет». Он сказал, «Видите ли, эта овца не обращала на меня внимания, все время сбивалась с пути, и я знал, что ее там убьют. Так что мне пришлось сломать ей ногу, чтобы она была ближе ко мне и дать ей немного особенного лечения, кормить ее из моих рук, и это заставит ее больше любить меня». Так что, возможно, Бог иногда позволяет чему-то произойти с вами, чтобы вы просто были к Нему немного ближе, любили Его немного больше, и тогда дать вам немного специального ухода, исцеления, и вы скажете, «Да, Господь, я верю Тебе», понимаете? Это так. Видите, как Бог это делает? Разве Он не чудесный? Мы просто верим Ему. Искупление. И у Бога есть путь искупления. Если человек не может, выкупить значит вернуть. Это старая поговорка. Когда вы направляетесь, каждый раз, когда я вижу ломбард «Понброкер» с теми тремя шарами, висящими на витрине, вы знаете, на входе, это заставляет меня думать, что ж, я надеюсь, тут нет ростовщика. Если есть, я не имею в виду вас, сэр. Это ваш способ зарабатывать на жизнь. Я полагаю, что это законно, и вы имеете право поступать так, как кто-либо другой. Но ростовщик всегда напоминает мне, вы знаете, дьявол загнал нас в ломбард, но Христос искупил нас, Он пришел так и выкупил нас из дьявольского ломбарда, понимаете? Тот загнал нас в ломбард, но Христос пришел и заплатил цену, и мы свободны. Вы знаете, беда в том, что люди не осознают, они думают, что должны что-то сделать, чтобы быть свободными. Вы уже свободны, единственное, что вы должны сделать, это знать об этом. Вы говорите, «Ну, есть что-то, что я должен сделать, брат Бранхам, я должен буду...» Нет. Вы не должны что-то делать. По благодати вы спасены. Понимаете? Понимаете? Нет ничего, что делаете вы. Нет ни одной вещи, что вы могли бы сделать относительно чего-то. План уже выполнен. Выкуп оплачен. Единственное, что вы должны сделать, принять это. Когда-то был один фермер. На его поле были вороны. Они собирались на юг. И вороны залетели на его поле, клевали зерна и тому подобное. И он установил ловушку и поймал ворону. Привязал бедную ворону за ногу. Сказал, привязав ее там, «Я просто напугаю остальных». А другие вороны летали вокруг и говорили, «Давай, ворона Дженни, быстрее!» Полетели на юг. Приходят бури и зима. И ворона Дженни попыталась вылезти, но не смогла. Она была привязана. Однажды там проходил один добросердечный человек. Бедная ворона была на грани голодной смерти, едва могла подняться, и он сказал, «Мне жалко эту бедную птицу». Так что он подошел, обрезал тесьму и развязал ворону. Но знаете ли, она была привязана так долго, что она по-прежнему думала, что она была привязана. Вороны летали вокруг, крича, «Ворона Дженни, давай, полетели на юг, поторапливайся, дуют северные ветра». Старая ворона кричала им вслед, «Я не могу, потому что я еще привязана». Видите, она была свободна, но не знала этого. И также многие люди сегодня, их жены или кто угодно, которые сидели прошлым вечером в инвалидных колясках, они услышали добрые вести. Сегодня здесь нет их инвалидных колясок. Возможно, они находятся где-то там снаружи аудитории. Видите, они были свободны. Они были свободны все время. Иисус обрезал их путы на Голгофе. Когда поток крови вышел из его тела, то освободил каждого человека от болезней. Грешники, которые прошлым вечером приняли Христа, вчера были привязаны цепями греха, а сегодня наслаждаются свободой в Господе Иисусе. После того, как они услышали провозглашение об освобождении, они свободны. И во время рабства, до подписания провозглашения освобождения, ого, они рассказывали мне, что рабы на юге взбирались на холм, Они должны были стать свободными на рассвете. Некоторые могли подняться немного выше, чем остальные. Старики не могли взобраться. Молодые поднимались на вершину холма. Как только они видели солнце, они становились свободными. Так что те, которые взбирались выше всех, как только выглянуло солнце, сказали: «Мы свободны!» Кричали это следующей группе. Следующие кричали: «Мы свободны!» К подножию холма пришли новости: «Мы свободны!» И каждый человек, который увидел сына, свободен. Вы знаете, что я имею в виду. Вы видите сына, видите его в способе откровения, которым Бог открыл его вам. Единственный способ, когда вы будете знать это когда Бог откроет его вам. Это основание всего Писания. «Не плоть и кровь открыли тебе это, но мой Отец, который на небесах, на этой скале я построю церковь мою». Правильно? Так что это духовное откровение Господа Иисуса Христа, на чем Он построил свою церковь. Теперь, едва ли старожилы на задних рядах здесь могли бы представить, что это будет таким вот образом, если бы по вере они увидели бы полное время искупления, и они увидели бы людей, которые совершенно представили бы неоспоримые доказательства выкупа, и обратились бы назад, и оставили это печальная часть. Приятель, который отпущен на свободу и не желает быть свободным. Вот Адам в Эдемском саду. Когда он впервые согрешил, у Бога был путь искупления для него. Сразу же, как только он согрешил, Бог соделал путь искупления, и прежде чем Адам мог сделать какие-то попытки к возвращению в общение с отцом, Богу пришлось убить невинного ягненка или овечку и сделать ему одежду для его покрытия и постелить ковровую дорожку, приглашая Адама вернуться на путь искупления, снова войти в его присутствие. У Бога всегда был план искупления, и это было через кровь, начиная с самого начала и с незапамятных времен, существующей в разуме Божьем. Прежде чем мир начал свое существование, так вот, когда Адам и Ева, наши первые отец и мать, вышли из Эдемского сада, ох, облачно, грех, нависающий над их бровями, и облака тьмы, нависающие вокруг них, после того, как они получили их, слово об их вечном месте назначения. Они вышли, укутанные в те окровавленные овечьи шкуры. У них был маленький лучик надежды, что когда-нибудь придет Искупитель. Видите? У них был луч надежды. Было пасмурно и темно, потому что слезы и сожаления об их грехах стекали по их щекам. Но они знали, что когда-нибудь будет искупление, потому что он сказал: «Я положу вражду между ее семенем и семенем змея». И они... Так много людей цитировали 22-й Псалом, говорили, «Да, если я пойду через темные долины смертной тени». Там не сказано «темную долину», там сказано «через долину тени». И если там темно, там не было бы тени. Она принимает определенное количество света, чтобы сделать тень. Так и смерть от самого начала никогда не была полного мрака, была тень. Так что там должен был быть определенный процент света. И когда Адам и Ева вышли из Эдемского сада, тень искупления была перед ними в законах Моисея, в обрядах, жертвоприношениях и так далее. Также было предназнаменование пришествия совершенной жертвы, совершенного плана Божьего искупления. И когда они предвидели эти вещи через кровоточащую жертву животных, которых они закалывали в качестве посредника или покрытия за свои грехи, в этой тени они предвидели пришествие Господа Иисуса. И это было таким образом, пока в конечном итоге, наконец-то, не воссиял великим светом день, и сидящие в тени смертной увидели великий свет. Когда сам Бог был проявлен здесь, на земле, чтобы забрать грех, тогда они увидели полное искупление через самого Бога, до тех пор, пока не воссиял день. Теперь в Ветхом Завете, под тенями, законами, типами, как Бог давал эти вещи там в прошлом, подразумевался прототип пришествия Сына Божьего. Например, в законе Моисея, когда Бог сказал Моисею взять агнца, первородного у матери овцы, и хранить его, взять его в десятый день и хранить до 14-го дня, чтобы был испытан, очищен, выяснить, есть ли какой-то порок у агнца. Вы знаете закон искупления в Ветхом Завете, что невинный должен умереть за виновного в течение всего пути от Эдема до креста, невинный умирал за виновного. В соответствии с законами искупления того времени, говоря для примера, маленький мул был рожден на пастбище, и у этого маленького мула были уши, заломленные вниз, косые глаза, вывернутые внутрь колени, и его хвост торчал прямо вверх. Что за ужасное существо? Если дружочек мог бы сам думать, он сказал бы, «Ну, мамочка, я думаю, что когда хозяин дома выйдет, он просто ударит меня по голове. Во мне нет ничего стоящего. Я никогда не буду в состоянии быть этим, потому что посмотри, как я ужасно выгляжу». Люди все еще пытаются думать таким образом. Они недостойны, вы недостойны, все мы недостойны. Но если мать была добрая, сведущая в законах искупления, она бы сказала, «Дорогой, послушай, священник никогда не увидит тебя, но хозяин дома должен будет взять агнца без порока, и тот агнец будет осмотрен, и агнец будет убит, чтобы ты смог жить». Он бы сказал, «Почему это так, мамочка?» Она бы ответила, «Потому что ты рожден в первородстве, ты первый». Вот так оно и есть сегодня. Мы виновны, недостойны, должны умереть. Мы недостойны жизни, мы недостойны пришествия Христа, мы недостойны просить о чем-то, но Бог никогда не смотрит на ваше недостоинство. Он взирает на агнца. Так вот, если он не может найти никакого недостатка в Христе, тогда вы свободны, понимаете? Он умирал вместо тебя. Теперь, если в нем есть какой-либо недостаток, вы все еще не свободны. Но Бог не проверяет вас, Он проверяет агнца. Вы говорите, «Я недостоин сегодня встать из кресла-коляски». Это верно, вы недостойны. Но Бог не проверяет вас, Он проверяет Христа. И если Он достоин, тогда вы можете идти, понимаете? Это верно. Зависит от того, что вы думаете об этом. Вы говорите, «Брат Банхам, я ужасная женщина, я жила неправильно, я сделала, я даже нарушила брачный обет, я натворила это». И, мистер Бранхам, я расскажу вам, я был пьяницей, я делал это. Неважно, что вы сделали, Бог никогда не смотрит на вас, Он смотрит на агнца, и Он уже принял агнца, так что вы свободны. Бог не может видеть вас, Он видит агнца, умирает вместо вас. Этого достаточно, чтобы заставить человека восклицать. Разве нет? Конечно так. Если вы думаете так, на том основании слова, вы верите в восклицание? Я слышал, вы не так давно это делали. Вы знаете, сам по себе я не очень эмоционален, но я верю в это. Конечно, иногда я становлюсь немного религиозным, вы знаете, и меня слегка заносит. Но вы знаете, тем самым это мне напоминает. Так много людей критикуют восклицание «счастье в христианском сердце». Мы должны быть счастливы. Мы получили достаточно того, из-за чего мы можем быть счастливыми. Если кто-то в мире должен быть счастлив, то это должны быть мы. Вспоминается мне один фермер, который однажды, и он не был очень хорошим фермером. У него было много огромных, больших, замечательных амбаров, тракторов, и... Но парень был просто слишком ленив, чтобы работать. Вот и все. Он не заготовил никакого сена. И это напоминает мне некоторые из тех больших церквей и богословов, которые не хотят докапываться, чтобы действительно принять Слово Божие. Они получили большие церкви, и много музыки, и много очищения. Но это не означает всего этого. Так что они... Он не трудился. И по поводу... У его соседа был маленький старый амбар там, и у него не было очень большого стойла, чтобы держать свой скот и все остальное. Но он был трудолюбивым человеком. Он по-настоящему работал. Собрал большой урожай люцерны и заложил его в тот амбар, который у него был. Человек, который занимался своим делом, вы знаете. Так что, знаете, пришла зима, и там, в каждом из амбаров, родился теленочек. Следующей весной, когда начали дуть весенние ветра, они вывели телят наружу. Ну, тот теленочек, которого вывели из Большого кафедрального собора, вы понимаете, был такой жалкий, он совсем не мог стоять. Ветер чуть не сдул его. Он вышел туда, и этому дружочку всю зиму нечего было есть. Он всю зиму пытался сорняками, и у него не было очень много сил, чтобы стоять. Неудивительно, что они не могут верить в божественное исцеление. Нужны кое-какие витамины. Ладно, следующее, вы знаете, что они из другого амбара выпустили второго теленочка. И брат, он был весь упитанный и круглый. У него была хорошая люцерна, обилие витаминов, и он был упитанный и круглый. Тот ветер ударил его, знаете, налетел могучий, несущийся ветер. Ого, он просто легнул и подпрыгнул, и взбрыкнул, и пробежал вокруг в загон, просто так сильно, как только мог. И этот малюсенький, тощий теленок из большущего прекрасного амбара просунул свою голову через щель в заборе и сказал: «Какой фанатизм! Просто... почему? Недокормленный! Это то, что происходит сегодня с церковью! Недоедание! Христос умер за грешников, чтобы вы могли быть свободны, да, сэр? Он умер, чтобы исцелять больных! Это не фанатизм! Пусть Святой Дух сразит вас однажды, и это порядком обрежет вас, да, сэр? Конечно! Получите сначала хорошие и богатые витамины из Слова Божьего. Лучший витамин из тех, которые я знаю, это Слово Божье». Так вот, Моисей посмотрел на барашка и сказал: «Возьмите агнца, каждый из вас, для дома, и он должен быть осмотрен и испытан». Послушайте, вы, новообращенные, мы благодарим Бога за многих новообращенных в каждый вечер. И посмотрите, первое, что приходит, это испытание. Как только вы приходите ко Христу, вскоре что-то будет происходить. Каждый сын, приходящий к Богу, должен быть сначала испытан, наказан, немного отхлестан. Но если вы... случаются вещи для того, чтобы по-настоящему испытать вас. Воспитание ребенка — вот что это такое. Вы верите в библейское испытание? Воспитание ребенка. В Библии говорится о воспитании ребенка наставниками и так далее, которые взращивают его, исправляют его, воздают ему по заслугам. Вот в чем дело сегодня. Проповедники все спускают с рук своему собранию. Они нуждаются сегодня в небольшом детском воспитании. Это верно. Вот в чем дело сегодня с миром. Причина того, что у них так много внебрачных связей, преступности несовершеннолетних. Мы нуждаемся в определенном детском воспитании. Я думаю, что это в большей степени упущение родителей. Мой папа по-настоящему верил в то воспитание. У него был хлыст, лежащий над дверью, и ремень для заточки бритвы, висящий на стене. Мы знаем, что это значит. Слишком плохо, что мы когда-то отошли от этого, не так ли? Да. Детское воспитание. Нам нужны проповедники, которые будут проповедовать Слово, говорить нам истину о нем, что мы должны родиться заново и привести нас на основание пролитой крови Иисуса Христа, Сына Божьего, который представил все хорошее, что Бог приготовил для нас. Это пастор. Вот оно что. Вот от кого вы получаете витамины. Это может быть в амбаре или во время миссии, но главное, что вы получаете пищу. Понаблюдайте. Но теперь он должен был сначала быть испытан, а затем убит вечером перед старейшинами. И заметьте, Библия говорит об искупительном агнце. Она говорила о нем в единственном числе. «Убейте агнца». Другими словами, каждая семья убивала агнца. Но все символизировали одного агнца. В духовном понимании этого, в каждой из тех семей отец был священником в собственном доме. Они убивали агнца для каждой семьи, которая могла есть мясо, и это все символизировало одного агнца. А это значит, что в действительности есть много миссий или множество церквей, тел верующих, которые все вместе представляют одного агнца. Мы все питаемся от того же агнца, понимаете, что я имею в виду? Вот одна церковь здесь, другая там, одна в Африке, одна в Азии, но все от того же агнца. Искупление приходит от того же агнца, и нас питает тело Господа Иисуса, которое есть Слово. Вначале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Бог. И Слово было плотью и обитало среди нас. Мы принимаем Его в виде Слова. И верный пастырь будет питать свое собрание Словом, агнцем. Приготовьте его без воды, не вареного, пусть не будет недопеченным, просто ешьте его жареного с горькими травами. Иногда он как бы жесткий. Возможно, вам придется положить конец некоторым вещам, но не волнуйтесь, все в порядке. Ешьте его, во что бы то ни стало. Вы готовитесь к странствию. Вы понимаете это? Теперь. Затем кровь была нанесена иссопом на косяк двери. И теперь израильтяне были внутри. Им нужно было прийти под кровь. Больше ничего. Это был Божий план искупления. Под кровью. Только под кровью. Безопасность. О, вот это да. Мне бы хотелось разобрать это прямо сейчас. Только под кровью. Безопасность. Евреям 10. Ибо одной жертвой Он навсегда сделал освящаемых совершенными. Бог так сказал. Это Его слово. Через приношение Своей крови омыл. И человек в Ветхом Завете, когда совершал что-то неправильное, брал Агнца, клал его на алтарь, возлагал свои руки на его голову, исповедовал свои грехи и перерезал ему горло. И когда дружочек умирал, трясся, истекал кровью. Грешник осознавал, что должен быть им, а его место занимал Агнец. Но человек возвращался с тем же самым желанием. Если он был пойман совершающим прелюбодеяние, ворующим, лгущим, неважно, что он совершал, он шел с тем же самым желанием, потому что внутри той клетки крови не было ничего, кроме животной жизни. Он был рожден через секс, у него не было силы освободиться, только через тень. Но Христос умер однажды, сам Бог, через разрушение клеток его крови, не через секс. Возложив один раз руку на его голову и исповедав грехи, и ощутив происходившее на Голгофе, когда он умирал как грешник вместо вас, после этого вы никогда больше не будете иметь желания греха. Поклоняющийся, однажды очищенный кровью Иисуса, больше не имеет желания грешить. Не говорится, что вы не будете грешить, но вы не будете хотеть это делать. Нет больше тяги грешить. Все исходит через омытие кровью Иисуса Христа, очищающий нас от всякой неправедности. Понимаете замысел, как Бог хочет искупить нас? Когда мы оставили Эдем, там, в Эдемском саду, была красивая пара, эта прекрасная маленькая возлюбленная и муж. И потом, через падение, Бог просто опять возвращает нас посредством искупления, чтобы искупить нас прямо назад, снова к нашему происхождению. Мы не возвращает нас обратно к ангелам, и вы все ходите в эти рестораны и слушаете те старые скрипучие граммофоны, или как вы еще это называете, скрипучую песню «Кореглазый ангел ждет меня». Чушь! Если ваша возлюбленная жена или кто-либо ушла, то она ждет вас там, как человеческое существо, бессмертное. Бог создал... Он создал ангелов, но нас Он сотворил людьми. Он создал нас людьми. Он не искупил нас, чтобы мы стали ангелами. Он искупил нас, чтобы вернуть туда, где мы были изначально, были человеческими существами, могли есть, могли пить, вот такими. Вы это понимаете? О, что за... Только путь креста возвращает домой. Далее, израильтяне, поселившись там, что если бы они стали размышлять? Ну, я недостоин, что я еще могу сделать? Вы ничего не должны делать. Единственное, это прийти под пролитую кровь. Это решает дело. Как только ты под кровью, ты в безопасности. Вы не должны удивляться, даже если ангел смерти с мечом в руке пройдется по земле. И в такой ситуации перепугаться было бы оскорблением Иеговы. Если человек, однажды пришедший под кровь, чувствует себя боящимся, что Бог не сдержит свое слово, это для него оскорбление? Скажете, Иегова, возможно, это твое слово, но не знаю, правильно ли оно или нет. О, позор вам! Придя однажды под кровь, он сказал, «Я Господь, исцеляющий тебя! Я верю этому! Это все! Не оскорбляйте его!» Он сказал, «Приходящего ко мне! Я не изгоню вон!» «Я верю этому! Придя однажды под кровь, примите каждое его слово, о чем бы он ни говорил, и каждый верующий, вот вам, пожалуйста, от каждого мужчины или женщины, которые однажды пришли под кровь Христа, уходит весь страх и осуждение». Затем человек будет верить каждому слову, которое Бог написал в Библии, что оно является истиной. Он не скажет «это не вдохновлено» и «то не вдохновлено», но он будет верить каждому слову в ней. Аминь. Придите к источнику, наполненному кровью, текущей из вен Эммануила. О, какой у нас прекрасный Спаситель! Что за план искупления назначил для него Иегова, выложил перед нами, как дорожку, чтобы по ней прийти домой? Обратите внимание. Иов жил тогда, мне нравится размышлять о нем, он жил еще даже прежде, чем это было назначено, только в Эдеме, и мне нравится Иов, я просто люблю его слушать, как он говорит, он великий человек, князь Востока, он возвышался на Востоке, все молодые князья склонялись перед ним, и он был великим человеком. Он любил Господа, он боялся Господа. Однажды сатана выступил перед Богом, перед сыновьями Божьими, и сказал, Бог сказал, «Обратил ли ты внимание на раба моего Иова, человека праведного, совершенного, что ему нет подобных на земле?» Он сказал, «О, конечно, ты даешь ему все, что он захочет, ты его защищаешь и прочее». Сказал, «Ничего удивительного». Он сказал, «Конечно, он может служить тебе, делая много денег, имея много скота, получая все от жизни». Сказал он, «Уверен он, любой может служить тебе подобным образом». Он сказал, «Если ты дашь его мне, я заставлю его проклясть тебя прямо тебе в лицо». Бог сказал, «Я не верю этому». «Аминь». Я буду... «Может ли он иметь такую же уверенность в вас и во мне сегодня вечером? Видите?» «Я не верю этому». Он сказал, «Он в твоих руках, но не забирай его жизнь». Так что он, сатана, опустился в вихре и уничтожил все амбары, сжег скот и лошадей, и все. И Иов, когда он, будучи праведным человеком, верующим в Бога, единственный способ, которым он должен был прийти, именно через всесожжение, через пролитие крови Агнца. Так вот, у него было несколько сыновей и дочерей, и когда он был, видел, что его сыновья и дочери... Он тогда не знал, что, будучи человеком, который мог позволить себе купить им вещи, какие могли хотеть молодые люди, он не знал, согрешали они или нет. Но он говорил, «Возможно, они могли согрешить, поэтому я принесу за них жертву, потому что это единственное, что я могу сделать, представить пред Богом пролитую кровь Агнца». Ох, если бы у нас сегодня было больше отцов и матерей, настолько заинтересованных в своих детях, которые могли бы каждый вечер приносить за своего ребенка пролитую кровь Агнца к трону милости, у нас не было бы так много легкомыслия между молодыми людьми. Он говорил, возможно, они могли согрешить. Я не знаю, что у них было, но чтобы быть уверенным... Матери, вы знаете, сегодня это позор, и отцы, мы не заинтересованы в детях и молодежи. Позволяете детям выходить и просто делать, как они захотят. Бегают всю ночь напролет и все такое, и приходят и кажутся такими заинтересованными в этом. Позволяете вашим девочкам выходить с мальчиками, курить и выпивать, и идти к игорным устройствам, и танцевать всю ночь, и поступать так. Потом вы говорите, что вы христиане, и разрешаете такие штуки, как это? Это неправильно. Мы должны отвести их к Господу, ожидая ее, чтобы прийти и обнять, и сказать, «Теперь, милая, иди сюда, давай встанем на колени и помолимся. Мама просто не знает, где ты была. Верю, что ты была хорошей девочкой сегодня, но возможно, что нет. Давай принесем жертву хвалы Богу и воздадим Ему благодарение. Я уверяю вас, вы бы сегодня увидели в детях отличия, если бы они делали так». Нам нужно больше таких отцов, как Иов, понимаете? Беда в том, что матери сегодня идут с дочерьми в подобные места, и некоторые из них, к тому же, принадлежат церкви. Это немного жестковато, но вы знаете, это для вашей пользы. Когда это получается немного твердым и таким жалящим, вы знаете, это благо для вас. Далее тогда Иов сказал, «Теперь, чтобы быть уверенным в этом, я принесу жертву сожжения Агнца за каждого из моих детей, независимо, согрешили ли они. Это единственный способ, как я могу представить их на основании пролитой крови. Это единственный Божий план искупления посредством Агнца, так что я принесу его». И вы заметили, когда сошел огонь и сжег все, что он имел, все его дети были убиты, я представляю мысли Иова, «О, я так счастлив, что я принес за них жертву, что я представил их перед Богом через пролитую кровь Агнца посредством усмотренного Богом пути искупления для моих детей». Обратите внимание на то, что произошло потом. Затем он покрылся нарывами и отправился на кучу пепла, скреб себя черепком или чем-то подобным. Его жена направилась к двери, все его друзья удалились. Пришли трое членов церкви и сидели к нему спиной. В течение 7 дней даже не разговаривали с ним, обвиняли его в том, что он тайный грешник. Немного сочувствия тогда было там от церкви, не так ли? Тайный грешник. Но Иов, послушайте, Иов в своем сердце знал, что он не был тайным грешником. Он исповедовал свои грехи на основании пролитой крови, и он знал, что Бог был под обязательством встретиться с ним на том основании. Аминь. Единственным умилостивлением за грех было пролитие крови Агнца, через которую Бог обещал искупление, как тень, до последнего времени, пока не придет Христос. Иов встретил Бога на тех основаниях. Он не был тайным грешником. У него не было греха, потому что он приносил жертву, которую Бог требовал. Итак, его жена как бы безразлично вышла и сказала: «Иов, сказала, ты выглядишь так жалко, почему бы тебе просто не проклясть Бога и умереть?» Он сказал: «Что ж, ты говоришь как безумная женщина». Он сказал: «Господь дал, Господь взял, да будет благословенно имя Господа. Мы ничего не принесли в мир и, несомненно, ничего не вынесем. Господь дал, Господь взял, да будет благословенно имя Господа». Сел прямо на кучу пепла. Искренний человек, который имел веру в Слово Божие, и Слово Божие представило ему путь назад домой посредством пролитой крови Агнца. Ковер, коврик, добро пожаловать у двери. Это пролитая кровь. Аминь. Вот так-то, грешники, добро пожаловать снова возвратиться домой, к бессмертной жизни через пролитую кровь невинного Сына Божьего, который лежит у двери. И Христос, Иов, знал, что он сделал все, что мог. Теперь, наверное, они, возможно, они пытались, некоторые богословы, пытались сказать: «Так, Иов, что за сила в той крови Агнца, которого ты приносишь?» Иов сказал: «Это соответствует слову, оно требует этого». И он знал, что был невиновен. Тогда с востока приходит маленький принц по имени Элиуй, другими словами, Божие проявление, заранее предвозвещая Господа Иисуса, самого Бога. Эль означает Бог, Элиуй. И он начинает выправлять Иова. Он сказал: «Слушай, Иов», он сказал, «я не обвиняю тебя в том, что ты тайный грешник, но ты несправедливо обвинил Бога». И вот Иов сказал: «Вот посмотрите, я заметил, что те деревья, если они умирают, они живут снова. Если семя цветка падает в почву, он живет снова. Но человек ложится, да, он испускает дух. Его сыновья приходят оплакивать его, а он не воспринимает этого. Он больше не поднимется. Он лежит там. О, спрятал бы ты меня в могиле». В бедствии этот честный человек получает немного детского воспитания. Может быть, вот в чем дело сегодня с некоторыми из нас. Я знаю, что мне это принесло много пользы. Пройти небольшое воспитание, как это, всем нам приносит пользу. Он сказал: «Я знаю, что я не согрешил. Я принес самого себя. Я возложил жертву именно по Слову Божьему, и я верю, что Бог принял ее. Я не грешник». Он сказал: «Это правильно, Иов». Он сказал: «Ты наблюдал за теми цветами, как они умирают, уходят в землю. Весной они вырастают снова. Но человек ложится, и он не поднимается больше». Он сказал: «Иов», на этот раз, чтобы и дети могли это понять, сказал: «Цветок никогда не грешил, но человек грешил, и теперь ты действуешь только под тенью. Но приходит время, когда придет единственный, тот единственный, кто может встать в проломе, положив одну руку на грешника, а другую на святого Бога, и мост соединит их вместе». Тогда Иов увидел, что означал Агнец. Он собрался с силами, встал, так как он был пророком. Святой Дух сошел на него, и он сказал: «Я знаю, мой Искупитель жив! О, вот вам, пожалуйста!» Глазами веры, за 4000 лет прежде этого, он сказал: «Я знаю, что ты имеешь в виду, что есть только один, кто был обещан в Эдеме. Я знаю, мой Искупитель жив, и в последние дни он будет стоять на земле, даже если подкожные черви заберут меня обратно, как это было сделано с цветком. Все же в плоти моей я увижу Бога. Аминь». Почему? Я пришел на основании искупления. Я пришел с предложением пролитой крови, которая представляет его кровь. Этим прообразом является Агнец. Но еще там, в начале, Святой Дух открыл ему, что еще прежде начала мира, Бог избрал своего непорочного, незапятнанного Агнца, чтобы забрать грех мира. И в его предвидении этого видел его закланным прежде основания мира, был заклан. Иов получил видение об этом. Нет никакой разницы в том, что вы говорите теперь. Он поверил этому. И когда он сделал это, засверкали молнии, загремели громы. Что это? Муж Божий возвратился в дух. Там должно быть небольшое помазание где-то. Это верно. Он вернулся в гармонию с Богом. Он сказал: «Вот это да! О, вот оно!» И обратите внимание, Бог ему снова все восстановил. Восстановил ему его здоровье. Почему? Вы, христиане, здесь сегодня, которые больны. Вы можете быть больны, с этим может быть все в порядке. Бог может испытывать вас для чего-то, но помните, взгляните на путь искупления. Христос — ваш искупитель от болезней. Просто продолжайте держаться за его неизменную руку. Посмотрите, что он делал 2 вечера назад. Посмотрите, что он делал позапрошлым вечером. Посмотрите, что он делал прошлым вечером. Что он собирается делать сегодня? Только Бог знает. Все это зависит от того, от вас, как вы к этому приближаетесь. Если вы приходите, говоря, «Я попробую и посмотрю, поможет ли это мне немного», вы не правы. Вы должны прийти, во-первых, разумно, обоснованно, приближаясь к Нему Божьим усмотренным путем. Это через пролитую кровь Господа Иисуса Христа, зная, что это является искуплением. Бог проложил путь искупления. Не ваши мысли, то, что говорит ваше сердце, а не ваш разум. Обратите внимание. Ох, для меня это звучит действительно хорошо. Когда Иов вошел в дух, и стали сверкать молнии, и Бог возвратил ему, если у него было 5000 овец, Бог вернул ему 10000 овец. Если у него было 20000 коз, Он вернул ему 40000 коз. И если у него было 10000 верблюдов, Он вернул ему 20000 верблюдов. Но теперь внимательно, здесь красивая картина. Бог возвратил Иову обратно тех 7 детей, вообще не дал ему вдвойне, просто Он дал ему то же самое количество. 7 его сыновей и дочерей. Я думаю, что ему были восстановлены его 7 сыновей и дочерей. Вообще не удваивал их, совсем не дал ему больше того, но он восстановил их ему. Вы когда-нибудь задумывались о том, где они были? Они были во славе, ожидая его. Вы видите это? Потому что он был отец, который верил в Бога и возносил молитвы и остальное на основании пролитой крови, и Бог спас их. Они были спасены, потому что у них был верный отец, и они ожидали его там, вдали, за долиной теней. Вот что нам нужно. Ожидание на другой стороне, потому что они проходят через пролитую кровь, по тропинке, к коврику у входной двери, приглашающему снова вернуться домой, прийти к Богу. Законы искупления — прекрасный прообраз, говорящий о Руфе на имени. Книга Руфи, некоторые люди просто думают, возможно, мы пройдем это просто минуту. Руфь или Наиминь, она была, жила в Вифлееме, иудейском. Елимелех был ее мужем. У нее было 2 сыновей, и пришла засуха, так что она оставила, и они пошли в страну Маава. Потом она услышала, что там за границей было зерно. Очень здесь красивая картина. Давайте просто на минутку развернем ее и посмотрим на нее, прежде чем закончим. И она уходит, возможно, не зная тогда, праведная женщина, праведный мужчина, уходят, не зная, что они делают. Вы знаете, много раз мы идем путем, мы чувствуем водительство идти, независимо от того, какой будет развязка. Это правда. Вы заметили, когда коровы везли ковчег по дороге, телята остались сзади, кричали о своих матерях, но коровы шли дальше, по дороге, мыча, не крича. Мычание — это не кричание, мычание — это пение. Эти старые коровы тянули колесницу, тем не менее шли к скале, чтобы быть распятыми, шли по дороге, воспевая, «Я прихожу, Господь, прихожу теперь к Тебе». Мычали, пока шли. Это путь, которым Ты приходишь. Распятие ли это, самоотречение ли? Все равно иди. Дух Божий тянет их. Вот что это. Так что Наиминь переехала в другую страну, в Маав, и там ее сыновья женились на 2 моавитянках. И спустя какое-то время она потеряла Елимелеха, своего мужа, 2 пареньков, которые умерли, и Наиминь осталась одна с 2 своими снохами. Так что она взяла их, поцеловала и сказала, «Теперь я возвращаюсь обратно на родину», потому что она услышала, что Бог снова принес хлеб в ее страну. И так она возвращалась обратно через 10 лет. Она потеряла все свое имущество и все остальное. Она потеряла своего мужа, потеряла своих 2 сыновей, но она возвращалась назад. так что она поцеловала своих сног, имя одной из них Орфа, а имя другой было Руфь, и сказала: «Что ж, вы вдвоем возвращайтесь в дома ваших матерей, и пусть Бог даст вам мир в домах ваших матерей», — сказала она, — «за почтение к умершим». Итак, Орфа поцеловала свою свекровь и возвратилась, а Руфь, моавитянка, была красивым прообразом языческой невесты. Это может немного задеть теологов, но Наимин была прообразом еврейской церкви, традиционной еврейской церкви, потерявшей свое положение, а Руфь была прообразом язычницы, является прообразом Христа, принимающего языческую церковь. Так вот, Наимин, когда она была в пути, Руфь не вернулась назад. Она сказала: «Теперь смотри, я старая, и если бы у меня были сыновья, ты не смогла бы их ждать. Иди назад домой и выйди замуж и устройся там». А она сказала: «Нет, я не пойду назад. Я...» Она сказала: «Возвратись к своим богам и в твою страну». Она сказала: «Я пойду, куда ты пойдешь. Твой народ будет моим народом. Твой бог будет моим богом. Где ты живешь, там я буду жить. Где ты умрешь, там я умру. Где тебя похоронят, там буду и я похоронена». В первую очередь, видя обетование Божие, языческая церковь делает такое заявление, распродавая все, чтобы следовать Богу и Иегове. Вы видите это? Она повернулась, увидела, что она была настойчива, пошла дальше, чтобы возвратиться в страну. И как только она вышла в Вифлеем в Иудее, когда она вошла, люди Вифлеема сказали: «Вот идет Наимин». Она сказала: «Не называйте меня Наимин, что значит «приятная», — сказала она. «Называйте меня Мара, что значит «горькая», потому что таким образом Господь поступил со мной». Теперь вот красивая часть. Посмотрите, когда она вернулась, будучи прообразом еврейской церкви, когда она вернулась, она привела с собой Руфь и пришла, послушайте это, она пришла во время сбора ячменя, как раз во время обмолота зерна. И именно таким способом церковь собирается вернуться сегодня, прямо в начале жатвы ячменя. Она видела предыдущий сезон, но это был новый сезон, после длительного периода засухи. Прообраз языческой, вернее, еврейской церкви. В начале, когда сошла Пятидесятница, это сошло на евреев. И еврейская церковь вымерла, а церковь язычников вошла. И затем все знамения и чудеса прекратились. Так вот, заметьте, что это был ранний дождь. Затем церковь, еврейская церковь, возвращается прямо в поздний дождь, когда Святой Дух излит снова, и евреи теперь тысячами возвращаются в Палестину. О, я бы хотел, чтобы мы... Это сама по себе проповедь. Время дольше не позволяет. Мне надо торопиться. Обратите внимание... Сама по себе проповедь о сегодняшнем возвращении евреев приводит с ними язычников. И когда они добрались туда, там было время жатвы ячменя, был великий обмолот, и у них был близкий родственник по имени Воос. И Руфь вышла подбирать колосья в поле и была направлена на поле Вооза, который был родственник. И Руфь вышла подбирать в поле колосья, прообраз языческой церкви, принимающей Библию, Ветхий Завет, чтобы познать Бога, будучи язычниками, теперь приходящими познать Бога. И пока она собирала в поле колоски, она была направлена Святым Духом, чтобы пойти подбирать колоски на то поле, потом пришел Воос. Воос представлял Христа, который был господином жатвы, и он был главой над всей жатвой. И заметьте, как только он выглянул на поле и увидел языческую девушку, он влюбился в нее. Почему? Она подбирала за жнецами. Вот что церковь должна делать. Поднять немного здесь, немного там, подбирать. Почитайте там и посмотрите, что сделал Иов, и что делали остальные, и какой путь искупления был проложен собирать эти маленькие колоски за еврейской церковью. Понимаете, что я имею в виду? То зерно, которое они пожинали, представляло жизнь, бессмертную жизнь, вечную жизнь для нас, исходящую из Слова. Слово Божие. Не одним только хлебом будет жить человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих. И там она подбирала поднимая позади те маленькие колоски, и господин жатвы влюбился в нее, ту, которая была чужестранкой. Что за картина? Вот это да, я просто люблю это. И потом он сказал, чья это молодая женщина? И они, отвечая, сказали, это моавитянка, которая пришла с Наиминью. И он вышел к ней и говорил с ней дружелюбно. И он сказал, не оставляй этого поля. Боже, будь милостив. Оставайтесь, не будьте колеблющимися от всякого ветроучения. Оставайтесь в слове. Все эти вещи, которые появляются, как маленькие тарелки, летающие тарелки, это собирается войти в церковь. И все эти человечки, приходящие испытать силу Божию. Весь этот фанатизм. Стойте в слове. Он сказал, оставайся прямо там. Не мечитесь из стороны в сторону, вокруг того и этого. Стойте прямо со словом. Верьте слову. Все верно. А потом он пошел и распорядился. Он сказал, так вот, когда ты устанешь, приходи и пей из сосуда. Мне нравится это, а вам? Потом он сказал, повелел молодым людям, которые шли впереди с серпами. Он сказал, так, пусть она подбирает, где захочет. И даже намеренно, время от времени, просто откидывайте ей по горсти. Мне это нравится. Просто по горсти, намеренно. Небольшое старомодное пробуждение, которое немного возбуждает воду. Бросайте немного намеренно. Разве вам не нравится находить те горсточки вдоль дороги? О, обетование Божье просто как бы немного выталкивает тебя, дает тебе немного той жизни, которая исходит с полей Божьих. Господин жатвы повелел это. И заметьте, там в конце сезона, после того, как она взяла свою пшеницу и остальное, в конце сезона, потом она вернулась той ночью, и вот где появляется прекрасный прообраз языческой церкви. Я имею в виду истинную языческую церковь. Когда она вышла туда той ночью и нашла Вооза, лежащим на ворохе пшеницы, что это? В нем обитала полнота Бога и силы Божьей, лежащей на целой куче урожая. И она прошла, и она полностью предоставила себя, когда легла у его ног. Языческая церковь, настоящая истинная церковь Божья, открыла себя всеобщим гонением, принимая Бога по его слову и говоря, «Я верю божественному исцелению и силе воскресения. Я верю, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Когда все эти старые, холодные, формальные морги говорят, «Дни чудес прошли, мы отдаем себя и ложимся у его ног. Аллилуйя!» В самый темный час, когда была полночь, он проснулся и осмотрелся, и увидел Руфь, добродетельную женщину, лежащую в его ногах, которая не постыдилась Евангелия. Он поднялся, взял свой халат и покрыл ее им. Вы знаете, что я имею в виду, не так ли? Святой Дух, он, так сказать, набросил Святой Дух на нее. Это был прообраз Христа, перед тем, как отправить ее домой, и сказал, «Теперь, подожди минуту, я должен поступить по закону. Есть закон искупления земли, и я твой близкий родственник, и я знаю, что ты добродетельная женщина. Бог знает ваше сердце, не так ли?» Он сказал, «Так вот, утром я пойду и посмотрим, смогу ли я поступить по праву близкого родственника». Вот здесь великая картина. Во-первых, Искупитель, некто, кто может искупить потерянное имущество в Израиле. Вы, проповедники, знаете это. Человек изначально должен быть родственником. Он должен быть близкой роднёй, а не дальним родственником, только близким. А как Бог мог стать близким родственником? Когда сам Бог стал плотью и обитал среди нас, Он стал родственником для человеческой расы. Это верно. Единственный способ, как это могло быть. Когда Бог стал плотью среди нас, Он стал родственником, не ангелом, но людям. Он никогда не приходил в виде ангела, но Он унизил себя и сорвал с себя всю небесную славу. Сошел и стал родственником человеку, чтобы исполнить закон родственника-искупителя. О, какая драгоценная любовь была у Отца к падшему роду Адама! Отдал своего единственного Сына, чтобы пострадать и искупить нас по Своей благодати. Вот Он, близкий родственник, Бог, ставший плотью и обитавший среди нас, ставший родственником человеческому существу, родственником. Следующее. Он должен Он должен быть финансово состоятелен, это сделать. А у кого больше финансов? Что за долг может быть оплачен? Когда Бог владеет всеми существующими вселенными, и всеми пространствами, и всем временем, и всем остальным, Он финансово состоятелен, аллилуйя. Но когда Он был в форме Духа, Он не мог это сделать, потому что Он был Духом, а человек был человеческим существом, и Дух стал плотью и обитал среди нас, стал нам родственником, чтобы иметь право искупить нас. Вы видите это? Заметьте. Обилие гостеприимства сегодня для вас, когда Бог отдал всего Себя, выйдя из чертогов слоновой кости, принял на Себя форму греховной плоти, унизил Себя, чтобы сойти и стать сегодня роднёй беднейшему нищему в мире, стать им родственником. Сам Иегова стал родственником нищему. Лисица имеет норы, и птица имеет гнезда, а Сыну Человеческому нет места, где положить свою голову. Родился в яслях, завернутый в пеленку, хотя был принц славы, восток свыше, смирил себя, снизошел, спустился, чтобы стать родственником грешнику. Вдумайтесь в это, люди! Как вы можете отвергать эту непревзойденную любовь? Что это было? Когда Бог стал грешником, взяв наши грехи, Иисус стал мною, чтобы я мог стать им. Невинный Агнец Божий, кто не знал греха, стал грешником, чтобы я мог быть усыновленным Сыном Божьим. Аминь. Это картина истинного искупления. Как Он сошел, достойный, Сам лишил Себя всего, не имел дома, места, куда прийти, унизил Себя, вложил Себя в греховную плоть и взял на Себя не естество ангелов, не естество Бога, взял на Себя естество человека, чтобы Он мог ходить с человеком, есть с человеком, спать с человеком и умереть за человека. Вот так вот. Полный план от начала, незапятнанный Агнец Божий. Вот он, хлеб жизни здесь на земле. Теперь следующее, что должно быть сделано, родственник-искупитель должен быть настоящей близкой роднёй человеку, чтобы выкупить его. И следующее, что должно быть, он должен быть достоин того, чтобы выкупить его. Праведный, добрый человек. Беззаконник не мог этого сделать. И кто бы мог это быть, как не сам Иегова, ставший плотью? Следующее, что он должен был сделать, принародное свидетельство, что он это сделал. Так что Ваос на следующее утро прибежал к воротам и ждал. И когда старейшины стали собираться, он сказал: «Подождите минуту, подождите минуту». И они, все старейшины города, собрались за воротами. О Боже, смилуйся! Слушайте, публичное свидетельство не может быть сделано в городе. Это должно быть сделано за воротами и должно быть засвидетельствовано перед старейшинами. И он вызвал старейшин, и они сказали: «В этот день я выкупил Наиминь, и если есть кто-то, просто...» Там был один парень, но он не мог выкупить ее, тоже был родственником, но не мог выкупить ее. Так что все пало на Ваоза. Он сказал: «Я выкупил Наиминь, и я буду... Имение нашего брата я возвращу». И никто... Они сказали: «Хорошо, сегодня я свидетель, каждый из них, что ты выкупил ее». И он сдернул свой ботинок и вручил его своему соседу, как знак, что он выкупил все. Хвала Богу! Он выкупил все, что она потеряла. И поступив так для себя, он получил также Руфь, как невесту. А когда Израиль согрешил, и человек согрешил, и далеко отошел от Бога, Христос пошел, пришел сюда, как истекающая кровью жертва, в которой был каждый агнец от основания мира, представленный как тень. И когда Восток свыше пришел к существованию, великий Иегова в плоти вышел за городские ворота, туда и был вознесен между небом и землей. Его истекающее кровью тело показывало, что там был... Он был изранен за наши грехи, сокрушаем за наше беззаконие. Наказание нашего мира было на нем, и ранами его мы исцелились. Бог показал, что Он искупил падший род Адама. Это искупление. Вот кого Иов увидел тогда. Он сказал, «Я знаю, мой Искупитель жив. В последние дни он будет здесь истекать кровью и умрет, заняв мое место. Даже если подкожные черви уничтожат мое тело, все же в плоти моей я увижу Бога. Я увижу Его сам. Мои глаза будут созерцать, а не другого». Это чудесно, не правда ли? О, Его присутствие здесь, внутри. Он умер, чтобы Он мог сделать человека, стоящего прямо там сзади, который только что перенес операцию на носу, чтобы стал здоровым. Бог благословляет тебя, брат. Веришь, что Он сделал это? Он сделал, конечно. Он соделал некоторые вещи для человека, сидящего следующим за вами, там, с артритом. Примите выздоровление. Аминь. Он сделал то же самое для леди, сидящей за ней, следующая за ним. Будьте исцелены от болезни желудка. Это так. Он умер за это, все правильно. Он умер, чтобы он мог дать... У вас там глухая женщина, которая теперь может меня слышать, не так ли? Конечно, он умер ради этой цели. Он умер, чтобы возвратить всех больных анемии в свое хорошее прежнее состояние. Верите этому, сэр? Бог благословляет вас. Та женщина, сидящая прямо там сзади, думающая о ее подруге в Мэдисоне, Индиана, в заведении для душевнобольных, он дал свободу и выкупил от смерти, чтобы вернуть ее к нормальному состоянию. Кто он такой? Иегова Бог, он Искупитель, аллилуйя. Он теперь здесь, в этом здании, подтверждая свое слово. Он живет и правит. Он Божий Искупитель. Он мне родственник. Он стал моим братом. Он мой Бог. Он мой Спаситель. Он мой грядущий Царь. Он мой Исцелитель. Он мой Отец. Он моя Мать. Он все, что у меня есть в этом мире. Или в мире грядущем. Как мало членов этой ассамблеи вообще помнят. Когда они думают об искуплении, даже со времен самого начала, они распознают его. И когда мы все, та группа, несущая пальмовые ветви, которая придет омытая в крови Агнца с пальмовыми ветвями в своих руках, в белых одеждах, и мы займем нашу позицию сидящих на троне сына Давидова, аллилуйя, мы будем еще петь ему песни искупления, аллилуйя, о, конечно будем. Вон там я вижу Адама и Еву, первых милых влюбленных в саду Эдема. Я вижу там Адама, когда он обнял свою милую возлюбленную, уходя вместе с ней, потому что Бог осудил их, и он отправился, обнявшись со своей любимой. Адам не был обманут, он не должен был уходить, но он ушел, потому что он любил свою жену. Он ушел с широко открытыми глазами. Не имеет значения, если она должна идти на муки, он пойдет с ней. Когда Бог посмотрел вниз и увидел эту человеческую любовь, она была так велика, что он сам не мог выдержать это. Это верно. Он сказал, «Я приду и пройду то же самое». И сказал, «Я положу вражду между ее семенем и семенем змея». Послушайте внимательно. 4000 лет спустя, там, в городе Иерусалиме, давайте изменим наши сцены и посмотрим. «Сошел на улице Иерусалима. Стук, стук, стук. Вон там, за Дамасские ворота, идет по направлению к Голгофе небольшой приятель с короной из небольших колючек на его голове и крестом на плече. Посмотрите на его спину. Она вся в маленьких красных пятнах. Что это за пятна? Взгляните назад, вон туда. Когда Адам уходил со своей возлюбленной, выходя под осуждение, с тенью, тенью искупления куда-то, потому что там была кровь, текущая по ним. Где-то там была тень. Он знал это. И я слышу, как что-то происходит. Что это? Это старая окровавленная овечья шкура шлепает по его ногам, говорящая о некотором времени. За рекою есть страна, сладкой вечностью зовется. И достигнуть берега того можно лишь решением веры. Знаю, что однажды они снова возвратятся обратно в Эдем. И теперь сейчас я вижу его идущим вон там. Второй Адам поднимается на гору, на его спине маленькие пятна. Пока он идет, они становятся больше, больше, больше. Что это? Через некоторое время все они сливаются в одно большое пятно. Я слышу, как что-то бьется снова. Что это? Там идет второй Адам, никто иной, как сам Иегова, который сошел и сотворил плоть. Зачем? Чтобы пойти в ад со своей возлюбленной, чтобы искупить ее тому, кто Христос искупил свою невесту. Аллилуйя! Он видел это там, в Адаме, и он сошел, сотворил плоть, наш родственник, чтобы он сам мог жениться на человеческой расе. Вот он, идущий туда, на Голгофу. Когда он поднимался на гору, и его маленькие, бедные, стертые плечи, старая пчела смерти гудела над ним, еще немного, и он будет моим. Все жужжало, кружа и кружа, и спустя какое-то время она ужалила его. Но, друзья, вы знаете, если пчела глубоко ужалит кого-нибудь, то она больше не сможет жалить. Она выпустила свое жало, так что больше она не может жалить. И я говорю вам, это причина того, почему Бог создал тело здесь на земле, чтобы удержать жало смерти. И теперь у смерти больше нет жала. Пчела может летать и жужжать, но она не может жалить. О, смерть, где твое жало? Могила, где твоя победа? Но Христос, родственник-искупитель, соделал путь спасения для каждого верующего на земле. Пчела может гудеть, пчела может пытаться вас запугать, но я могу указать туда, на Голгофу, где сам Бог сотворил плоть, когда Он удерживал жало смерти и занял мое место грешника и заплатил цену. И Он выложил коврик с надписью «Добро пожаловать», чтобы я вернулся домой. Всякий желающий пусть приходит и пьет из источника воды жизни даром. Приходящего я ни в коем случае не изгоню вон. О, надо же, неудивительно, что Павел сказал, когда услышал звук затачивания топоров, когда я стоял в его камере несколько дней назад, где они отрубили ему голову, и они внесли топор, старая пчела гудела вокруг него. Она сказала, «Теперь ты мой». Он сказал, «Смерть, где твое жало?» Оно осталось на Голгофе. «Могила, где твоя победа?» Но благодарение Богу, который дал нам победу через Господа Иисуса Христа. Бог так возлюбил мир, что Он отдал, так возлюбил. Адам так возлюбил Еву, что Он вышел с ней. Христос так возлюбил церковь, что Он вышел с ней. Бог так возлюбил мир. Адам вышел с Евой и ее неправотой. Она была неправа. Он был невиновен, но она была виновна. Но Адам сказал, «Я пойду с ней». И Христос взглянул на церковь, и зная, что она была неправа, но Христос пошел с нами, чтобы занять там наше место, как грешник, чтобы умереть за нас, чтобы вынуть жало смерти ради нас. Грешник, как можешь ты отвергать такую несравненную любовь? Неудивительно, что Иов сказал, «Я знаю, мой Искупитель жив, и в последние дни он встанет на земле, и хотя подкожные черви разрушат это тело, все же в моей плоти я узрю Бога, я сам увижу Его, мои глаза увидят, а не глаза другого». Вы верите этому сегодня вечером? Наше время истекло. О, как Святой Дух движется в моем сердце! Я не могу думать ни о чем, друзья, ни о чем большем, чем о том, как Иисус сошел сюда на землю и проложил путь искупления, и выполнил каждый план на протяжении пути от Эдемского сада до сюда. Прежде основания мира Иегова высказал, и сюда пришел Иисус, занял свое место, и вышел сюда, и пришел, и умер, был грехом, чтобы вы могли быть спасены. Как мог ты отвергнуть такую несравненную любовь, как этот благословенный Искупитель, висящий там, с оплеванным лицом, насмешки и злоречия, и корона истерна на его голове? Невинный человек умирал там, и кровь капала из вен Эммануила, где грешники могут погрузиться в поток и освободиться от всех их пятен вины. Склоним наши головы. Небесный Отец, о Боже, мое сердце продолжает взволнованно биться, осознавая, что Ты здесь. Вижу, что Ты прошел над этой аудиторией в виде большого яркого света, говоря, показывая видение, и осознаю, что время близко, прямо сейчас. Скоро Ты снова пошлешь Иисуса, и Он придет на эту землю. Ни один человек не знает ни минуты, ни часа, даже ангелы, а только Отец. И Он снова приходит сюда, на землю. Время уже истекло, как это было во времена Ноя, долготерпение, когда был приготовлен ковчег, в котором были спасены 7 душ, или 8. Сегодня его пришествие уже просрочено, запаздывает, должно было быть давным-давно. Но Бог не желает, чтобы кто-то погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Преддверный коврик с надписью «Добро пожаловать» выложен сегодня вечером. Божий план искупления через вознесение крови Господа Иисуса однажды за всех, чтобы очистить виновного, недостойного грешника и привести его к примирению с Богом и возвратить его назад в Эдемский сад с его женой и его близкими, чтобы больше никогда не умирать, никогда не болеть, никогда не иметь душевной боли, не будет больше никаких похорон, не будет больше могил, чтобы быть закопанными. О Боже, нет больше усталости, ничего из всего этого. Омыты в крови Агнца, с совершенной уверенностью, что Иисус Христос однажды пришел со Своей кровью, мы в безопасности от ангела смерти, Он не может коснуться нас. Боже, если сегодня вечером есть кто-то, Ты знаешь сердца всех людей, в то время как Святой Дух движется по аудитории, Боже, даруй, чтобы они приняли Тебя прямо сейчас, как их личного Спасителя. Те отступники пусть вернутся и будут постыжены сегодня вечером. Пусть больные все будут исцелены сегодня, Господь. Пусть Святой Дух сойдет на каждое алчущее сердце и увлажнит почву, приготовь их уже недолго. Мы видим великие времена, атомные бомбы, взрывы и все такое, смутные времена, бедствия среди народов. У людей трепещут сердца, страх, море ревет, великие ужасные зрелища появляются на земле. Ты сказал, что в этот день те, которые знают своего Бога, усилятся и будут действовать. И вот мы видим все эти вещи. Боже, пусть голос предупреждения проникнет в каждое сердце сейчас ради Иисуса и во имя Его. Пока мы склонили головы, если будет здесь сегодня вечером, никто не смотрите, просто держите ваши головы опущенными и молитесь, пожалуйста, только несколько минут. Я собираюсь спросить вас кое о чем, зная, что я стою сейчас между живыми и мертвыми, зная, что это может быть последний раз, когда вы получите возможность сделать это. Вы знаете ваше сердце. Святой Дух говорит к вам сейчас. Вы знаете, где вы стоите. Если вы желаете молитвы, чтобы вы могли принять Христа как своего Спасителя и прийти Божьим путем пролитой крови через искупление, и вы знаете, что вы посещали церковь, играли в церковь, но в сердце вы знаете, что никогда не были искуплены. Знаете, что там есть что-то такое, как похоть, зависть, несогласие, раздражительность. Не играйте ничем этим больше, давайте придем к Господу Иисусу. Поднимете ли вы сегодня вечером к Нему руку и скажете, «Боже, будь милостив ко мне, я сейчас принимаю это всем сердцем. Пожалуйста, не придешь ли ты ко мне в этот час? Благослови вас Бог, кто-нибудь еще? Благослови вас Бог, кто-нибудь еще? Благослови вас Бог, благослови вас Бог». Наверху, на балконе, благослови вас Бог, благослови вас Бог, вас, справа от меня, кто-то еще, благослови вас Бог, сэр, благослови вас Бог, кто-то здесь на нижних этажах, благослови вас Бог, сэр, благослови вас Бог, благослови тебя, сынок, о, надо же, только посмотрите, благослови вас Бог, я знал, что Святой Дух был здесь, да благослови вас Бог, сэр. Кто-то еще? Скажите, «Боже, будь милостив ко мне, я вижу вас, сэр, там сзади, я вижу тебя, дружочек, там, или молодой парень, да пребудет с тобой Бог». Каждый христианин, молитесь сейчас, это на основании молитвы. Что это? Путь искупления, путь Христа. Вы можете принадлежать церкви, но это ничего не значит, с этим все в порядке. Я ничего не имею против этого, но это не проходит через путь искупления, через кровь, посредством омытия, водой слова. Этим путем вы приходите ко Христу. Вера приходит от слышания, слышания слова. Не от присоединения к церкви, а от слышания слова. Верой вы спасены через благодать. Бог говорит в ваше сердце. Здесь недавно я сказал молодой леди, «Я верю, сестра, что сегодня вечером Бог призывает тебя». Она сказала, «Если захотела бы, чтобы кто-нибудь говорил со мной, я хотела бы, чтобы это был кто-то, получивший больше понимания об этом». И я сказал, «Ладно, сестра, я могу говорить только то, что Святой Дух скажет мне». Она сказала, «Я ничего не хочу больше слышать». А годом позже я приезжал через этот город, и та девушка стала проституткой. Ее одежда свисала на ней, предложила мне выпить виски. И она сказала, «А я преследил ее». И она сказала, «Знаешь что, проповедник, ты помнишь вечер, когда ты говорил мне, что я должна быть спасена?» Я сказал, «Да, я помню». Она сказала, «Это было правдой». И сказала, «Там я пересекла разделительную черту. Я огорчила Бога в моем сердце последний раз», — сказала. Тут девушка сделала такое высказывание, сказала, «Я могу видеть душу моей матери, жающейся в аду, как блин, и смеяться над этим». Жесткосердная. «Ох, друг, никогда не подходи к этой черте. Хотя Бог долготерпелив, но когда Он стучит, Он... Мой дух не всегда будет пренебрегаем человеком. Не поднимете ли вы вашу руку теперь, не ко мне, к Богу? И делая так, скажите, «Боже, будь милостив ко мне. Я не хочу умереть грешником. Я желаю прийти Твоим путем. Я желаю прийти путем креста. Я хочу, чтобы Ты вошел в мое сердце прямо сейчас и спас меня». Кто-нибудь еще в здании поднимет сейчас руку? Да благословит вас Бог, сестра. Да благословит вас Бог, сестра. Бог благословит тебя, брат. Бог благословит вас, вас. Хорошо, прекрасно. На балконах, теперь повсюду вокруг. Поднимите руку. Бог благословит вас, молодая леди. Я вижу вашу руку. Бог благословит вас, леди, там сзади. Я вижу вас. Бог видит вас тоже. Прямо сейчас. Он изрекает мир. Бог благословит вас, леди. Бог благословит вас, молодая девушка. О, это чудесно. Друзья, держите головы склоненными. Я чувствую водительство сделать что-то прямо сейчас. Я чувствую водительство привести этих людей прямо сюда, к алтарю, и позвольте мне помолиться за них. Я чувствую, что сейчас самое время. Не подниметесь ли вы со своих мест и не придете ли сюда? И позвольте мне просто встать здесь и помолиться с вами немного. Не сделаете ли вы это? Каждый желающий принять Христа. Святой Дух говорит мне сделать это. Вы подниметесь и придете сюда? Это просто принародное свидетельство. Если вы любите Иисуса, знаете, что Он любит вас. Встаньте со своих мест. Встанете? Давайте встанем на ноги. Все, на мгновение. Встаньте на ноги. Из вен Эммануила. И грешники погрузятся. Бог благословит вас, сэр. Это... Если Бог услышит мою молитву за исцеление больных, конечно же, Он услышит ее за твою душу. Подойди сюда, мой брат. Подойди сюда. Придете ли вы с балконов, повсюду? Придите просто вниз. Святой Дух говорит мне делать это. Бог благословит тебя, мой дорогой брат. Пусть Он даст тебе желание твоего сердца прямо сейчас. Бог благословит тебя. Просто постой прямо здесь, только минуту. Придете ли вы? Благословит вас Бог. Придите сюда, дорогие. Бог благословит вас. Когда грешники погрузятся, это хорошо, сходите прямо вниз. Вы придете прямо сейчас? Дети, пожилые? Вот молодая леди сидит здесь, страдающая полиомиелитом. Я полагаю, что она не будет пользоваться этими костылями, когда уйдет отсюда. Нет, сэр. Здесь индейская женщина или индейский мужчина идут группой. О боже, будь милостив. Пробел на ленте. И это выглядело просто как облака. Почти все откликнулись на это. И давайте просто помолимся сейчас минутку. Я собираюсь попросить вас, просто несколько минут, побудьте, насколько сможете, благоговейными. Наш Небесный Отец, в Твоем божественном присутствии мы представляем этих людей. Не только этих в молитвенной очереди или этих с молитвенными карточками. Сегодня вечером мы представляем Тебе целое воинство. Приди, Отец, послужи им в воскрешающей силе Сына Божьего. Пусть каждое сердце здесь подчинит себя для веры Божьей. И пусть Твой покорный слуга, недостойный стоять здесь, но пусть Святой Дух ухватится за меня, чтобы я был использован для Твоей славы в силе воскресения Сына Божьего, как смертный человек, грешный, недостойный. Но, Отец, если бы Ты сегодня искал святых людей без Христа, где бы Ты нашел их? Они не здесь, но каждый человек во Христе — новорожденный младенец, и мы так рады, что можем трудиться с нашими друзьями и нашими собратьями. Мы неправедные, как один. Через пролитую кровь Господа Иисуса приходим сейчас, представляя нашу веру Тебе для исцеления больных, ибо мы просим во имя Иисуса и согласно искуплению Его ранами мы исцелены. Аминь. Теперь, кто из вас повсюду в здании, неважно, где вы находитесь, скажет, подняв руку, «Брат Бранхам, у меня нет молитвенной карточки». Так вот, запомните, однажды вечером, где-нибудь, когда-нибудь мы собираемся молиться за каждого человека, который получит молитвенную карточку. Неважно, займет ли это месяц, мы собираемся молиться за каждого человека с молитвенной карточкой. Храните свою молитвенную карточку. Если вы не были вызваны ни в один из вечеров, когда-нибудь это будет снова. Мы увидим каждую вызванную молитвенную карточку, чтобы помолиться, возложить руки на каждого человека. Так что теперь вы не знаете, что вечер вашего Каждый день они раздают новые, потому что приходят новые люди. И мы просто вызываем и берем сюда нескольких, и ставим их в очередь. И сейчас, насколько мне известно, в той очереди нет ни одного человека, которого я знаю или даже видел. Тут индейцы, мексиканцы, белые, все перемешаны. Это то, как будет во славе, не так ли? Я не знаю никого из них. Возможно, я не могу говорить на их языке. Но Бог знает каждого из них. Так вот, я проповедовал слово, они слушали это. Теперь аудитория ожидает увидеть что-то еще. Существует ли на самом деле феноменальная воскрешающая, утверждающая сила воскресшего Христа, возвращенная в церковь? Иисус сказал, «Дела, которые я творю, вы также должны будете сотворить, верно?» Он не заявлял, что кого-то исцелит. Он заявлял, что Бог показал ему видение различных вещей, и что Бог показывал ему делать только то, он делал. Кто из вас знает, что в церкви есть евангельская истина, что Иисус сказал, что Он ничего не делает от Себя? Он мог делать только в точности то, что Бог Отец показывал Ему делать. И Он сказал, что Бог был в Нем. Вы верите, что Бог сегодня вечером в этой церкви? Ладно, Он не здесь, вокруг, Он в людях. Разве не так? Так что тогда, если Бог находится здесь, Он может делать для нас просто как Он делал для Иисуса, потому что Иисус сказал, «Те же самые вещи, которые я делаю, вы также будете делать по всему пути до скончания века». Верно? Он, женщина, коснулась его одежды. Он оглянулся вокруг аудитории. Он сказал, «Твоя вера исцелила тебя от кровотечения». Слепой вопил позади него, и когда его вера коснулась его, Иисус повернулся и сказал, «Вера твоя исцелила тебя». Множество дел, как эти. Однажды он коснулся глаз мужчины, обоих глаз, и сказал, «Теперь да будет тебе по твоей вере». Но отец показал ему сделать некоторые вещи. Он пошел и сделал. Проходил мимо больных и страждущих повсюду и нашел человека, о котором отец сказал ему. Вышел и сказал ему, «Вставай, возьми постель и иди домой». Вышел и оставил остальных. Они сказали, «Почему?» Он сказал, «Я делаю только то, что отец покажет мне делать. И если он тот же сегодня, как...» Он стоял на платформе мира в то время в различных аудиториях и различал их мысли в аудитории. Верно? Тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Теперь я хочу спросить вас, кто из вас здесь без молитвенных карточек, которые скажут «Брат Банхам, сегодня с Божьей помощью я собираюсь отдаться Святому Духу, и я буду молиться, чтобы Бог повернул тебя ко мне и дал мне знать, выздоровею ли я или что-либо обо мне, что просто расшевелит мою веру, я буду верить». Сделаете ли вы это? Повсюду сейчас, кто без молитвенных карточек? Просто взгляните, ты едва ли можешь сказать «Это повсюду». Все верно. Смотрите, это путь, и живите. Причина, почему я говорю о тех, кто без молитвенных карточек, с молитвенными карточками поднимутся сюда. Кто без молитвенных карточек не смогут, и это может быть их последний раз. Некоторые из вас, сидящих там, большие и здоровые, выглядят так. Их сердце бьется, но в следующие 15-20 минут может остановиться. Что-то должно быть сделано. Здесь находится бедная леди, сидящая тут в кресле-каталке. Я видел ее два вечера, я точно знаю, что с ней не так. Я знаю, чем это вызвано. Я видел ее один или два вечера назад. И я, конечно, думал, ангел Господень стоит прямо там, что вера придет. Я начал взывать, и я увидел, как это перешло на другую леди, понимаете? Я верю, что приблизилось ее время, это верно. Вы смотрите на нее и чувствуете сострадание, говорите, «Это женщина». Но запомните, что женщина может прожить еще больше 50 лет прямо вот так. Но может быть большой здоровый мужчина, сидящий вон там, имеет болезнь сердца и не переживет оставшуюся ночь. Бог знает все, не так ли? Он знает все. Он знает, что должно быть сделано. Все в порядке, все хорошо. Здесь. Она здесь. Извините, я не имел это в виду, сестра. Я думал, что все хорошо. Что ж, эта леди здесь, чтобы начать первой. Теперь я собираюсь попросить вас, чтобы вы кое-что сделали для меня. Вот, если инженер здесь посмотрит этот микрофон, а то мне говорят, что я недостаточно громко говорю, когда сходит помазание. Я даже не знаю, где я нахожусь половину времени, понимаете? Причина в том, что я нахожусь в другом мире. Так что теперь, если вы будете просто действительно почтительными, и смотрите, брат Браун стоит здесь, брат Мор здесь, они наблюдают каждую минуту. Это то, зачем они стоят здесь. Они точно знают, что когда со мной что-то происходит, они должны забрать меня. Потом, когда они забирают меня, другой служитель приходит прямо на платформу, входит прямо в дух и начинает призыв к алтарю, или что угодно, к чему он чувствует водительство. Я стараюсь, когда я чувствую, что они меня толкают в бок, я знаю, что я должен совершить исключительную молитву. И это все, что я помню до следующего дня, когда они рассказывают мне об этом. Пусть он сейчас добавит свои благословения во имя Иисуса. Теперь, для славы Божией и на основании воскресения Господа Иисуса Христа, я беру здесь под мой контроль каждого духа во имя Господа Иисуса. То есть, неуправляемые вещи, видите? Вот зачем мне это нужно. Теперь, леди здесь, я хочу поговорить с вами, леди. Вы хорошо меня слышите? Это мой голос проходит через это. Вот я полагаю, мы не знакомы друг с другом. Впрочем, Бог знает нас обоих, вы так считаете? Он знает нас обоих, он знает. Что ж, вы знаете, леди, а также любой из вас, мне совершенно невозможно знать все, что вы хотите, просто как человеку. Мне было бы совершенно невозможно узнать это. Мы не знакомцы и просто встретились здесь. Как бы я узнал, что вы хотите? Но Иисус Христос знал вас до вашего рождения. Он знал меня до того, как я был рожден. Вы верующая христианка, я чувствую это, потому что у вас доброжелательный дух. Так вы осознаете, что сейчас нечто происходит. Я хочу, чтобы аудитория наблюдала за этой женщиной. Просто наблюдайте за ней. Наблюдайте за любым пациентом, приходящим сюда. Когда ангел движется рядом с ними, наблюдайте, как они выглядят. У них будет белеть вокруг рта, и что-то с ними будет происходить. Видите? Они находятся в его присутствии. Между мной и женщиной прямо сейчас. Я знаю. Просто как будто кто-то переместился прямо сюда. Я еще не вижу это. Я не знаю ничего, но это прорвется, и ей будет что-то сказано. Я не знаю, для чего она здесь. Это может быть, потому что она согрешила. Это может быть, потому что она больна. Это может быть, потому что у нее домашние неприятности. Я не знаю, чего она хочет, но Бог знает. Так что Он сделает это. И когда Он сделает так, почему бы вам не поверить, что это приходит из сверхъестественного источника? Будет ли аудитория верить этому? Должен прийти. Тогда, если Иисус воскрес из мертвых, это сверхъестественное, это чудо, так? Это нельзя объяснить, это чудо. Тогда смотрите, то, что приходит сюда, знать Его, потому что Он сказал мне, «Я буду с тобой», и я верю этому, я верю Ему всем сердцем. И теперь, конечно, сейчас мы видим, что вы носите очки. Разумеется, мы понимаем, что тут что-то не так с глазами, или вы не носили бы очки. Но сейчас, возможно, есть что-то другое. Я не могу сказать, но Господь Иисус знает. Теперь мы просто смотрим друг на друга. Святой Дух движется между нами. И нет, вокруг вас настоящий свет. Вы здесь не для исцеления, потому что вы были исцелены. Вы были исцелены здесь, в воскресенье вечером, так? Теперь, как я мог бы узнать, что вы были исцелены в воскресенье вечером? Нечто сказало мне это правда? Теперь вы верите всем сердцем, всем своим сердцем? Я вижу кого-то еще. Это мужчина, который стоит рядом с вами, и это ваш муж. И у него артрит, это верно. И есть двое, вы... Есть что-то еще, сестра? Это двое детей, это внуки, и у них туберкулез. И вы пришли помолиться за них. Так говорит Господь. Это истина, да? Абсолютно. Это имя Господа. Вы верите, что вы получите, что просили? Подойдите сюда. Всемогущий Бог, Творец небес и земли, я благословляю эту мою сестру во имя Иисуса Христа, от которого она получила желание ее сердца. Не бойся, сестра, ты получила то, что ты просила. Все верно. Просто будьте действительно почтительны. Теперь вы верите, каждый из вас? Теперь, друзья, вот так должно проходить собрание. И все сейчас просто должны принять свое исцеление. Просто верьте в Господа, и точка. Вы понимаете? Моисей, у него было знамение, чтобы действовать, и он делал в абсолютной точности то, что Бог ему говорил. Старейшины видели это и последовали за ним, и сделали точно, что он сказал. О, вот это да! Благословен Господь! О, я так благодарен Ему! Великолепно! Разве это... Леди, вы пациент? Хорошо, сестра, смотрите теперь в этом направлении и верьте всем сердцем. Теперь, если я что-то мог сделать, чтобы исцелить вас, или если вы чего-то хотите от Господа, вы ожидаете этого от Него, не от меня, понимаете? Потому что если я что-то могу сделать как человек, я бы сделал это, если бы мог, если это как-нибудь помогло бы вам. Но я так ограничен в этих вещах, они... Возможно, я мог бы наскрести немного денег или что-то подобное, но это все, что я могу сделать. Если вы желали поехать куда-то, я мог бы нанять такси, чтобы взять вас, или что-то такое. Но теперь, если это вне пределов моей досягаемости, единственное, что я могу сделать, это помолиться за вас. Но дает вам это Бог. Итак, Он здесь, и к моему учению по Библии, что Он уже дал вам, в чем вы нуждаетесь, но вам только нужно иметь достаточно веры, чтобы принять это. Потом, через божественный дар, возможно, рассказывая вам, в чем ваша нужда, это позволяет вам осознавать, что вы находитесь в Его присутствии, и тогда вы получаете, в чем вы нуждаетесь. Вы верите в это? Если Он позволит мне знать именно то, зачем вы здесь. Только одну вещь. Ради чего вы здесь? Вы примете это прямо тогда? Скажите, я верю этому, потому что вы знаете, что это было. Вы верите каждой частичкой вашего сердца? Леди, вы в страшных муках, вы страдаете. И я вижу вас у врача, и врач качает головой. Вы расстаетесь с врачом по какой-то причине. Это рак. Я вижу, это написано в вашей карте. Рак. И он ничего больше не может сделать с этим. И потом вы волновались за ребенка. И этот ребенок, я вижу свет. Похоже, какое-то время назад у ребенка была лейкемия, и он был исцелен. И это должно... И сейчас это анемия, и вы желаете молиться за это. Подойдите. Всемогущий Бог, которого мы любим и которому доверяем, благослови эту женщину для славы Божией. Я прошу это во имя Иисуса Христа, Сына Божьего. Аминь. Теперь, сестра, взгляните сюда на минутку. Сейчас вы верите, что вы получаете, что просили? Мэм, медсестра в больнице округа, и вы были медсестрой? Благословит вас Бог. Что у вас было? Туберкулез горла. И Бог исцелил вас? Как давно это было, леди? Мое первое собрание здесь. О, да. 2,5 недели. И брат Аутло привел меня туда, насколько я сейчас помню. Благословит вас Бог. Это верно. И теперь вы здесь. Что бы ни было не в порядке, сейчас я не знаю что, но вы выздоровеете точно так же. Это ваша вера. Вот еще одна вещь, которую вы можете узнать, пока стоите тут. Ваш муж тоже нуждается в исцелении, не так ли? У него опухоль на мозге. Благословит вас Бог. Аминь. Бог благословит вас. Теперь возвращайтесь. Давайте скажем, хвала Господу. Вы верите? Как вы можете удержаться от того, чтобы верить? Иисус Христос тот же, вчера, сегодня и вовеки. Неизменные милости. Он никогда не подводил. Теперь будьте почтительны повсюду. Как поживаете? За ребенка. Так, посмотрите в эту сторону на минутку и верьте всем сердцем. Верьте, что Бог собирается исцелить или сделать что бы то ни было. Вы верите всем сердцем? Хорошо. Мы не знакомы друг другу. Я вас не знаю. Благословит вас Бог, мать. Вы просто куда-то ездили. Вы приехали из местечка. О, у вас много... О, это за этого ребенка, который стоит здесь. У ребенка что-то не так в горле. И врач пытался... С ребенком вы были в Далласе, штат Техас. Я вижу, как вы оставили город под названием Даллас. И врач хотел оперировать ребенка, но вы побоялись операции, потому что вы только что потеряли мальчика. И мальчика убила операция. И мальчику была проведена операция на мозге. Операция по поводу опухоли мозга. И это убило мальчика. И вы боитесь за этого ребенка. Минуточку. Небесный Отец, благословенно имя Господа Иисуса. Я благословляю их во имя Иисуса, чтобы все, что они попросят этим вечером, было бы им даровано. Исцеление тела, вообще, в чем они нуждаются, я воскладываю мои недостойные руки во имя Иисуса Христа, как слуга того, который отдал указание, чтобы с ним мы шли по всему миру, возложит руки на больных, и они будут здоровы. Я делаю это как верующий в имя Иисуса Христа. Аминь. Не бойтесь, сестра, идите. Бог идет с вами. Это то, что вас болит. Это тот самый мужчина? Как дела, сэр? Мы не знакомы друг другу, я полагаю. Был ли это тот ребенок, который был в молитвенной очереди, прямо здесь? О, понимаю, хорошо. Я вижу свет, нависающий над ребенком. Нет сомнения, что с ним что-то произошло. Бог сейчас позволит ему быть здоровым. Он будет висеть там, ради ребенка. Мы не знакомы друг другу, брат. Я не знаю вас, я полагаю, что я никогда не видел вас в моей жизни, но Бог знает нас обоих. Все же вы верите мне, как его слуге, не так ли, брат? Я всем вашим сердцем. Тогда я могу помочь вам найти веру в Господа Иисуса. Между вами и мной одна вещь. Я вижу в видении это разрушение, это движение крови, это состояние крови, которое у вас, это диабет. И вы были в больнице и были прооперированы где-то в прошлом году, имели боли в конечностях, ноги подняты, они были прооперированы. Это состояние простаты, и это было неудачно. Это все еще вас беспокоит. Эти вещи являются правдой. Но Иисус Христос здесь, чтобы сделать вас здоровым. Вы верите этому, брат? Подойдите. Бог Отец, во имя Иисуса Христа, я молю за моего брата, которого ты сделаешь здоровым. Пусть он пойдет и будет здоровым человеком. В то время, как я прижимаю его к себе, как точка контакта, чтобы показать, что сейчас здесь Святой Дух, который может поговорить с ним, открыть ему. Пусть прямо сейчас ангел Господень коснется его на основании заслуг Иисуса Христа через его имя. Аминь. Благословит вас Бог, мой брат. Идите, будьте счастливы. Нечто произошло с вами, вы знаете это, так что вы... Аминь. Не сомневайтесь, теперь имейте веру. Здравствуйте, леди. Просто минутку, леди. Мы не знакомы друг с другом, я полагаю. Вы видели меня прежде, но я думаю, что я вас не знаю, насколько мне известно. Вы верите в Господа Иисуса Христа всем сердцем? Вы верите мне, что я его слуга? Леди в темных очках, цветная леди, стоящая на ступеньках. Вы верите, что я его слуга? Вы хотите принять свое исцеление там, где вы стоите? Ваша вера? Что-то стало надвигаться над вами, пока я разговаривал с леди. Если это верно, помашите рукой. Это Святой Дух, над вами нависает ангел. Вы страдаете, вы слепы на один глаз. А также у вас опухоль, которая пытается отнять у вас жизнь. Возвращайтесь на свое место и примите исцеление во имя Господа Иисуса. Вы верите всем сердцем? У вас нервная болезнь, и у вас болезнь кишечника. Ваш муж — налоговый инспектор. Это верно. И он где-то здесь, в этом здании. Он помощник. Он помощник в этом здании. Его имя... И вы живете по адресу 728 East Montebello. Что-то в этом роде. Я вижу это на... сбоку. Это верно? Возвращайтесь, вы получите, что просили. Ваша вера делает вас... Что если я расскажу вам, что вы были исцелены в то время, когда вы сидели там? Вы бы поверили этому всем сердцем, сестра? Подойдите сюда. Добрый Небесный Отец, помилуй. Даруй сейчас этой женщине, чтобы она никогда не стала такой снова, через имя Иисуса. Аминь. Имейте веру, верьте. Вот так вот? Аудитория, разве вы не видите, что нависает над мужчиной здесь? Он вроде пожилой мужчина. Я вижу его страдающим. Это из-за заболевания простаты. У мужчины редкие волосы, носит очки. Вот мужчина сидит прямо здесь. Это вы, да, сэр? У вас простатит. Благословит вас Бог. Вы молились, да, сэр? Вот почему вы получили исцеление. Скажи, брат, не будешь ли ты так добр сделать это? Тот человек, который просто некоторое время назад принял Господа Иисуса Христа, сидит прямо там, рядом с вами. У него заболевание желудка, у того мексиканского брата. Он хочет исцелиться. Не могли бы вы возложить на него руки? Верно, сэр. У маленькой леди, сидящей рядом с вами, тоже болезнь желудка. Это верно, леди. Благословит вас Бог. Вы оба исцелены. Благословит вас Бог. Вы можете идти домой, вы здоровы. Там индианка, сидящая за ней. Вы индианка, понимаете по-английски? У вас болезнь в боку, не так ли? Вы исцелены. Иисус Христос делает вас здоровой. Аллилуйя. Верьте всем сердцем. Эпилепсия? Этот дух движется здесь. У этого ребеночка, который сидит здесь, тоже эпилепсия. Сидит прямо там, сзади. Имейте веру в Бога. Верьте всем сердцем. Аллилуйя! Верьте теперь. Не сомневайтесь. Леди, выглядывающая из-за плеч мужчины, рыжеволосая. Да. Вы молитесь, сестра. Вы думали, если бы я могла обойти и посмотреть тому мужчине в лицо, он назвал бы меня. Не так ли вы молились и говорили в вашем сердце? Поднимите руку, если это правда. Встаньте теперь на ноги. У вас астма, это верно. Вы выглядывали там и говорили в сердце. Если тот муж посмотрит на меня, я буду исцелена. Это правда? Если это правда, помашите рукой. Это правда. Теперь получите, что вы просили. Аллилуйя. Вы верите, что болезнь желудка оставила вас, сэр? Идите, ешьте ваш ужин. Вы верите? Вы можете быть исцелены прямо сейчас. Встаньте на ноги, каждый из вас. Всемогущий Бог, во имя Твоего Сына, Господа Иисуса, я осуждаю каждого беса.